Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Соловьев слил. Журналисты «Радио Свобода» установили местоположение секретного объекта Минобороны «Рубикон», куда Россия тратит гигантский военный бюджет. Навального отравили. Вдова политика Юлия Навальная опубликовала фото камеры ШИЗО в последние часы жизни мужа, и они всех потрясли. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Здесь у нас класс техников, они полностью подготавливают дроны. То есть нам ребятам на позиции привозят уже замиленные дроны, все готовое. Чтобы ребята максимально сконцентрировались на работе, и вот пилот только летал. Он не должен там проверять, армию заряжать. Да.
Радио «Свобода» узнало место дислокации секретного подразделения Минобороны, а всему виной Владимир Соловьев.
Это уже финальная часть, которая здесь. После этой учебки уже полигоны. Потом большой полигон, где уже работает коллектив 140 человек. Mm-hmm. Это уже они по фронту 20 метров встают.
Фильм Соловьева «За лентой» – 153-я неделя СВО. В кадре визит на военный объект «Рубикон» – центр перспективных беспилотных технологий. Пропагандист Соловьев нечаянно раскрыл детали, которые позволили расследователям «Радио Свобода» установить точное местоположение секретного завода и назвать его руководителей.
Да, это была довольно сложная работа, на нее не ушел ни один день, но, как видите, в итоге вот удалось сделать с абсолютно стопроцентной вероятностью. Фарк Патриот, в котором, как уже в результате оказалось, находится база, учебные центры, как минимум, Рубикона, да и, в принципе, их основная база, там и склады, и автомобили их, и все остальное. Парк Патриот – это место, которое посещает очень много людей. Несмотря на то, что выставки там проводятся редко сейчас, в этом году был отменен форум «Армия-2025», возможно, потому что мешал Рубикону, все равно проходили там выставки, весной несколько выставок, и вот сейчас открылась новая выставка, которая позволила нам, кстати, понять, в каком точно выставочном зале, в одном из четырех, в каком находится эта база. Поэтому нету недостатка фотографий в интернете, интерьеров, выставочных залов, конгресс-центра «Патриот», выставочного центра «Патриот». Ну и пересмотрев, наверное, больше тысячи таких снимков, мы нашли те самые детали, которые в результате небрежности монтажеров программы Соловьева попали на это видео.
Бывший офицер морской пехоты США, аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли рассказал: у «Рубикона» очень сильные операторы дронов. Кроме того, они выполняют функцию обучения, инструктируют подразделения по всей линии фронта. Их группы перебрасываются на разные участки, где тренируют местных операторов ударных БПЛА, создают школы на оккупированных территориях и усиливают приоритетные направления. Конец цитаты.
Основная задача «Рубикона» – ему поступает информация о том, что на каком-то участке фронта российские военные испытывают проблемы и требуется перерезать, например, передвижение украинских военных по какой-то трассе. Они приезжают на это место, приезжают прямо из Москвы или, возможно, и даже наверняка у них есть какие-то базы ближе к линии фронта, но иногда приезжают прямо из Москвы. Приезжают туда и начинают разворачивать свои системы, разворачивают операторов дронов, разворачивают РЭП и начинают профессионально работать там, где в данный момент нужна помощь. Такая своего рода дроновая скорая помощь. И действительно, они выполняют очень локальные задачи, то есть у них нет, они не являются, поскольку частью какого-то войскового подразделения, которое там может несколько месяцев воевать на одном направлении. Они перемещаются по всем участкам линии фронта, и это не один отряд, а в «Рубикон» их много, то эту задачу решить проще. То есть, когда тебе говорят, что вот есть такая дорога из одного населенного пункта в другой, и нам нужно, чтобы по ней не проскочила ни одна украинская бронемашина или багги, или мотоцикл, то решить эту задачу локальную всегда проще, чем решить какую-то глобальную задачу, например, взять Покровск. И вот с этими задачами они справляются очень хорошо.
Сколько занимает подготовка?
Ну вот у нас был курс 1,5 месяца проведенный. Это с нуля. Ребята прошли сначала на симуляторах совместно с теорией, потом вышли на практику проводить занятия. Это все начинали с самого простейшего, выбора местности, потом перешли к более сложному этапу, это развертывание оборудования и уже непосредственно полетом. Как бы летать можно каждый научить, а вот выполнять непосредственно задачи не каждый сможет.
Официально центра «Рубикон» не существует. Он не фигурирует в российских базах юрлиц и не ассоциирован публично с войсковыми частями Минобороны. Российские СМИ называют его исключительно секретным. Тем не менее, с помощью открытых источников «Радио Свобода» установило имя куратора «Рубикона» и выявило его базу.
Плюс в этом видео важна не только геолокация, где она находится, важны другие детали, например, на видео появляется в числе сопровождающих Соловьева чиновников Минобороны, появляется такой Евгений Шмырин, он отвечает за подразделение в российской армии, департамент Министерства обороны, который занимается всякими перспективными вооружениями, оружием будущего, условно говоря. И потом, уже зная про этот департамент, поняв, что на видео Шмырин, мы нашли календарь мероприятий в парке «Патриот» за 2024 год. И стало понятно, что «Рубикон» базируется в «Патриоте» с октября 2024 года, потому что в этот месяц в календаре появляется каждую неделю на все 7 дней строчка про то, что вот на практические учения, организованные этим самым департаментом, проводятся в конгресс-центре «Патриот». Стало понятно, например, как давно они там находятся, и мы смогли окончательно отсечь версию о том, что вот эта вся съемка Соловьева, это просто была такая единоразовая постановка для Министерства обороны. Поэтому у этого расследования много разных граней. Как бы геолокация непосредственно «Патриота», «Рубикона» в парке «Патриот» – это не самое, в общем, как мне кажется, даже важное из них.
Весной этого года по территории комплекса в парке «Патриот» был нанесен удар украинским дроном. После атаки объект прикрыли зенитно-ракетным комплексом «Панцирь», как и многие другие стратегические объекты в Подмосковье. Глава Украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечает, что за год существования «Рубикон» превратился в наилучшее технологическое подразделение России, на счету которого 1000 уничтоженных единиц техники и беспилотников, а также убитые и раненые украинские военные, включая оператора дронов. Военный обозреватель Игаль Левин считает, что ВСУ должны действовать по примеру израильских спецслужб, если хотят эффективно противостоять «Рубикону».
Израиль, когда смог нейтрализовать максимальную эффективность Хизбаллы перед тем, как он вошел в Ливан и разгромил там эту группировку, была эта пейджерная атака, хорошо известная, вот взрывы пейджеров. Но не все знают, что эти взрывы пейджеров были не только командиры, высокопоставленные функционеры и всякие там полевые вот, да, командиры, это были в том числе операторы Хизбаллы, операторы дронов. Им потрывало пальцы и глаза, как раз то, что операторам дронов надо. Поэтому, например, когда израильские силы уже вошли в Ливан, мы почти не видели дронов Хизбаллы там. Ни FPV, хотя у них это все было, не развивали. Ни коптеры, ни ударные дроны. Хотя все у Хизбаллы это было, из Ирана они получали. Вот. Израиль бил не по коптерам, не по дронам, это то, что называется, не по стрелам, а по лучникам самим. То есть самое тут. Везде это правило одинаково. Вам нужно бить не по стрелам, а по лучникам. То есть выявлять командиров, операторов, людей, которые этим всем занимаются, организуют, и бить по ним, ликвидация, уничтожение. Ну, тут ключевое – это операторы. Оператор, в отличие от солдата, вы не готовите его с сегодня на завтра, то есть это узкие специалисты. Если вы воздействуете на самих операторов и на командиров, тех, которые это все организуют, инженеров, то это как раз являются ключевыми элементами. Поэтому выявить их, ну, это же называется явки и пароли, но то есть их, кто эти люди, где они стоят, чем занимаются, это все реально возможно.
При этом Левин подчеркивает, дроновая революция не означает, что остальные виды вооружений уходят в прошлое. Классическая военная техника по-прежнему играет ключевую роль на фронте.
Всему есть применение. И, конечно же, когда речь идет про боевую технику, тяжелую боевую технику, ну и авиацию, тут это, ну, вообще не обсуждается. Конечно же, это все нужно. Нужно понимать, что те же дроны во многом тоже появляются не от хорошей жизни, как раз потому, что не хватает, ну, той же авиации, например. То есть какие-то задачи Украина решает с помощью дронов, как раз в силу того, что ее возможности авиации ограничены, а не наоборот. Секундочку, если бы Украины было, ну, всего и всего хватало, ну, во-первых, война не началась, Россия не напала, очевидно. Но, допустим, все равно Россия напала, несмотря даже на это. Ну, никакие дроновые революции и развитие дронов не произошло бы.
Россия увеличила расходы на мягкую силу за рубежом. Федеральное агентство Россотрудничества за неполный 25-й год потратило на программы для жителей зарубежных стран не менее 412 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Издание «Важной истории» ссылается на данные о госзакупках и пишет, что это самая большая сумма за последние 14 лет. Больше всего денег ушло на программу «Новое поколение». Иностранцам от 14 до 40 лет, студентам, активистам, журналистам, блогерам, предпринимателям, ученым оплачивают краткосрочные поездки в Россию. Несмотря на рост расходов на так называемую «мягкую силу», в абсолютных цифрах бюджет Россотрудничества невелик. Он составляет около 5,5 миллиардов рублей в год. На военные расходы Россия тратит гораздо больше. Только официальная часть бюджета – 13 триллионов рублей. Поразмышляем о том, куда конкретно уходят эти немаленькие деньги, с Евгением Савастьяновым, генералом ФСБ в отставке. Евгений, здравствуйте. Какие виды оружия сегодня для России в приоритете?
Ну, я так понимаю, что все-таки главное то, что делает Россия, это пытается мелкими штурмовыми группами добиться привязки, если так можно выразиться, украинских солдат к определенным линиям обороны, даже очагам, к опорным пунктам обороны, и пытается их достать с большого расстояния планирующими авиабомбами. Ну, падают они, конечно, чрезвычайно неточно, но мощность большая, нет-нет, какая-то да попадает. Но в основном это попытки прорыва на мотоциклах, на квадроциклах. Вот я люблю приводить пример, там, если в 23-м году, до того, как такая тактика была придумана, объем покупок в Китае был 24, по-моему, тысячи штук, 22-24 тысячи штук в год, то вот на следующий год запланирован 280 тысяч в год. Это говорит о том, что, во-первых, армию раздуют численности, а во-вторых, потери этих самых мопедиков, они очень велики. Ну и в-третьих, что да, продолжится применение этой тактики, прорывов в малых пехотных группах на легких транспортных средствах. Хватает на то, чтобы держать большое количество людей в сплошной линии окопов. Так, скорее всего, можно говорить об этом на Южном фронте. Вот на Южном фронте там вроде как, особенно Россия, окопалась, построила по полным нормативам российских уставов оборонительные укрепления в три полосы. А вот на востоке и на севере, я так понимаю, что действительно там очень динамично. Там стороны обмениваются ударами, проникновениями, окружениями, выходами из окружений. Там действительно война довольно динамична, но на тактическом уровне. На оперативном уровне никакой динамики нет. Идет медленное там, просачивание, продавливание России на запад, а Украины на восток. Ну и Украины на север. Сейчас Украина очищает территорию Сумской области от российских войск.
Скажите, куда сейчас идут наибольшие инвестиции? В киберсферы, ПВО, ракеты большой дальности или в пропаганду и влияние за рубежом?
Ну, Россия, во-первых, давайте считать. Вот даже по словам Путина, на фронте сейчас 700 тысяч человек. Да? По 200 тысяч человек на нос, считай, там это получается сколько? 1,5 триллиона. Да? К этому надо добавить выплаты тем, кто был ранен, выплаты семьям тех, кто был убит. Вот это одна составляющая, чисто личностная. Второе, это, конечно, расходы на военное производство. Они перестали так быстро расти, как росли последнее время, предыдущие два года. Но все-таки даже в этих условиях какой-то рост там примерно 1,5% очевиден. Ну, то есть надо оплатить работу горняков, которые добывают металл, которые добывают уголь, значит, заводов, которые, рабочих заводов, которые производят это военное оборудование, транспортников. Ну, это все довольно очевидно. То есть, происходят вещи, которые связаны с ведением вот такого рода действий, в которых самолеты не используются практически, только вот истребитель-бомбардировщики с дальних дистанций. Ну, там, с расстоянием 50-80 километров. И стратегии, которые наносят периодические удары по тылу украинскому. Вот. Ну, а так, дроны. 70% потерь – это дроны. Поэтому пехота и дроны, и пехота. Баллистические ракеты, крылатые ракеты, изредка даже гиперзвуковые ракеты. Россия применяет, но сейчас, на мой взгляд, она их накапливает ближе к зиме. То есть она попытается снова нанести удар по энергетике украинской. Там они будут работать более активно. Хотя всегда мы должны держать в уме и резервный вариант, что они готовят это для Европы, для европейских стран, для ударов по Европе. Это тоже не надо сбрасывать такую вероятность со счетов. Но, знаете, я обычно говорю так, что вот преимущество политиков заключается в том, что они вправе искать оптимальные варианты развития событий. А обязанность военных всегда рассматривать наихудший вариант развития событий. Вот военные люди должны, конечно, иметь в виду то, что Россия после встречи в Пекине готова и способна нанести удар по Европе, чтобы просто заставить ее отступить. Но разминка проведена, пока пенопластовыми дронами залетели. Но это не говорит о том, что потом невозможно более серьезное воздействие. Хотя, на мой взгляд, Россия будет продолжаться придерживаться вот этого уровня подкритической войны. Она будет наносить удары по инфраструктуре Европы, по кабелям, по трубопроводам. Она будет засылать дроны по нарастающей, кстати, и вооружение, и вооруженные дроны, и так далее. Проверяя реакцию европейцев. Но пока европейцы, прямо скажем, не на уровне. Пока европейцы реагируют очень вяло. Но это пока не требует от России применения баллистики, крылатых ракет по Европе. Но иметь в виду такую возможность мы, конечно, обязаны.
Насколько правдоподобна версия, что Путин провоцирует дроновые атаки на страны НАТО с одной целью? Чтобы Альянс занялся ПВО своих стран в Европе и ослабил помощь Украине?
Это имеет право на существование, и в какой-то степени это уже произошло. Но вообще говоря, я всегда говорю, что Путин великий мастер добиваться того, чего не хочет. Вот атакой на Польшу он как бы вызвал всплеск европейской солидарности. Происходит то, о чем я давно говорю, и вот он в этом мне помогает как бы. Я все время говорю, что надо менять настроение европейцев, выводить их из состояния такой блаженной дремоты и заставлять их понимать, что враг у ворот. Вот он сейчас это сделал очень эффективно. Ну, мы видим результат. Там Франция даже свои истребители под ядерное оружие перебрасывает в Польшу. Британия предупреждает российского посла о том, что будет применять оружие против России при повторении такого рода фокусов. Ну, вот я думаю, что попытка, может быть, и была такая, что попробуем отвлечь внимание от Украины, чтобы они занялись своими европейскими проблемами. Ну, в общем, это не очень работает. Не очень. Потому что главное ведь вопрос заключается в чем? Если чему и научили эти 3 года войны, да уже почти 4 года войны, да, то это тому, что, конечно, на обороне долго не протянешь. Долго сидеть в обороне – это бесперспективное дело. Отбить все ракеты невозможно. Это даже Израиль не смог отбить все ракеты Ирана. Речь идет о том, что Украина должна получить дальнобойное оружие. А она сама это делает довольно эффективно. Ее ракеты сейчас, вообще говоря, котируются уже очень неплохо среди западных союзников. А ракеты она будет получать в рамках тех пакетов, которые, значит, уже проплачены и которые будут проплачены. То есть нарастает дальнобойный арсенал Украины. А у Европы он вообще довольно велик. Но Европа сейчас тоже этим занимается. Вот со следующего года начинает выпуск там дальнобойных ракет известный европейский концерн МБДА. Значит, сегодня, вот вчера, точнее говоря, я у себя в программе говорил о том, что Дания планирует закупить томагавки для своих фрегатов или ракеты JASSM Extended Range для своих самолетов. JASSM бьют на 1000 километров, а томагавки на 2500. То есть европейцы уже сделали правильный вывод, что надо наращивать средства дальнего поражения. Понимаете, ракет, может быть, не средней дальности, но ракет меньшей дальности, то есть диапазон от 500 до 1000 километров, это точно.
Евгений, скажите, может ли стратегия войны на истощение привести к политической победе Путина?
Да дело в том, что уже не Россия воюет с Украиной. С Украиной воюет альянс, возглавляемый Китаем. Китай уже сказал, что он не даст России проиграть. Что он даст ей все, что нужно. И деньги, и оружие, и технику. И понадобится, значит, скажет Киму, чтобы он солдат дал. Вот, то есть война на истощение с Китаем – это дело такое гораздо более масштабное. Российская экономика давно уже превратилась в филиал китайской экономики. Если бы не Китай, Россия давно бы уже запросила мира. Она не способна уже давно, уже не способна самостоятельно вести эту войну. Переговоры США и Китая, если они приведут к мирному регулированию, один возможный вариант. Стратегическое поражение Китая, в результате которого он перестанет, потеряет возможность поддерживать Россию, другой возможный вариант. Но, в принципе, пока на ближайшее там, время просматривается долгая война такого вот нудного типа, когда больших подвижек нет, но постепенно, шаг за шагом, стороны истощают возможности друг друга.
Журналист Дмитрий Хилюк вернулся в Украину в ходе последнего обмена пленными между Россией и Украиной. Дмитрия схватили во дворе собственного дома в марте 22 года, а на родину он вернулся только в августе 25. Дмитрий Мороз поговорил с Дмитрием Хилюком о том, что происходило с ним в российской тюрьме.
Дмитрий, как вы попали в плен?
Ну, мы с батьком шли от соседей.
Мы с отцом шли от соседей по улице. У соседей ночевала моя мама, потому что накануне вечером у нас выбивало стекла на окнах от прилета снаряда. Выбило двери, и маму мы отправили ночевать к соседке. А с отцом пошли спать к себе домой. Утром пошли позавтракали у соседки. А когда возвращались домой, российские оккупанты нас задержали.
Как именно это было?
Ну, если так детально, то я пошел трошки попереду.
Я пошел немного впереди, а отец немного отстал. Я был уже в своем дворе и услышал какие-то голоса. Я вернулся назад и увидел, что они наставили на него оружие, приказали лечь на землю, начали обыск, после чего накинули наши куртки нам на головы и повели на склады, где и закрыли.
Вы специально поехали к родителям?
Нет, я там мешкаю.
Нет, я там живу, в Казаровичах. 25 февраля я не мог поехать на работу, потому что село было уже оккупировано, а мосты через реку Ирпень были взорваны. Так я пробыл дома 6 дней, а 3 марта попал в плен.
Что происходило дальше?
3 дня мы пробыли на складах, там была бытовая техника, потом перевезли на соседнее предприятие. Там было производство по выплавке алюминия. Нас закрыли в помещении без окон.
Людей много было вместе с вами?
Так, было много.
Да, в Казаровичах было человек 10, а в Дымаре там человек 20, наверное, было.
Кто были эти люди?
Там местные жители все, разных профессий, разного веку.
Это все были местные жители. Кого-то из дома вытащили, а кто-то, как и мы, не вовремя вышел на улицу.
В первые дни вас пытали?
Був допит один в Казаровичах, не це такий
допит. Был один допрос в Казаровичах, но это было лишь уточнение данных. Я ему сразу сказал, что я журналист. Не было никакого смысла это скрывать, потому что достаточно было загуглить. Кроме того, люди из моего села могли сказать им, чем я занимаюсь.
Как события развивались потом?
Потом нас отвезли в Гостомель. Там мы пробыли до 16 марта и нас повезли в Беларусь. 18 марта нас привезли в городок Новозыбков, в СИЗО. Там я пробыл больше года.
Какая приемка была в Новозыбкове?
Ну, жахлива была приемка в цьому вперше.
Ужасная. Травили собаками, били дубинками, кидали на землю со связанными руками. Ты ничего не видишь, а тебя куда-то волокут. Меня покусала служебная собака в СИЗО. Потом в прогулочном дворике поставили на колени.
Как ваш журналистский бэкграунд отображался на допросах?
Скажу откровенно, что я был, наверное, на 2 допросах, где были люди с каким-то минимальным IQ. Среди этих 2 были представители ФСБ и Следственного комитета. Их заинтересовало, что я журналист. Но в протоколе, который я подписал, этого почему-то не было отражено. Они пытались меня допрашивать по каким-то уголовным делам в Луганске, Донецке и Мариуполе. Видимо, методичка какая-то была повесить эти дела на людей. Кроме того, летом 24 года меня вызвали в коридор тюрьмы. Тогда меня сфотографировали, измерили рост и вес. Тогда мне сказали, что это для моей пользы. Видимо, кому-то нужны были доказательства того, что журналист живой. Но это лишь мои предположения.
Когда вы были в плену, в СМИ была информация, что вы выглядели очень худым. Когда ситуация с питанием изменилась к лучшему и почему?
В конце мая, начале июля 2024 года питание резко улучшилось. В еду стали добавлять какое-то масло. Люди начали понемногу набирать вес. Говорят, что это из-за одного украинского военнопленного, который после российского плена был сильно истощен. Видимо, тот случай стал резонансным на международном уровне. Хлеба давали по 2 буханки на человека. И это прекратилось сразу же за 2 дня до обмена.
Чем именно вас кормили до улучшения?
Они просто варили какую-то крупу, часто не доваривали. Картофельные очистки считались деликатесом. В обед давали гороховый суп, который еще как-то можно было есть. Но в целом просто вода, в которой плавает 2-3 листка капусты, пару картофелин и все.
Это ГУЛАГ?
Да, в полной мере. Но в СССР хоть формально как-то людей осуждали за измену Родины. В нашем же случае просто закрыли, и мы сидели.
Thank you. Эти кадры облетели мир 5 лет назад. Салон самолета, экстренная посадка в Омске. Алексей Навальный без сознания. Срочная доставка в больницу, искусственная кома, аппарат вентиляции легких. Позже транспортировка в берлинскую клинику Шарите, диагностика отравления новичком, тяжелое восстановление. Август 20-го. Благодаря упорству семьи и давлению международного сообщества, политика удалось спасти. Но это был лишь отсроченный приговор. Вернувшись в Россию, Навальный оказался за решеткой. 3 года спустя его нашли мертвым в одиночной камере. На этой неделе Юлия Навальная обнародовала новые детали смерти мужа.
Алексей лег на пол, потянул колени к животу и стал стонать от боли. Сказал, что у него жжет в груди и животе. Потом его начало рвать. В показаниях Немцева сказано, что Алексея били судороги. Он тяжело дышал, кашлял и стонал. Тюремщики бросили Алексея в камере одного. Белич закрыл сначала решетку и через нее наблюдал за агонией Алексея, а потом еще и внешнюю сплошную дверь. После этого в ЕПКТ вернулся начальник медсанчасти Алексей Лисюк. Он ходил домой обедать. В его показаниях тоже отмечено, что у Алексея были судороги лица и верхних конечностей. Алексея вытащили из камеры. Пока его несли по коридору, он начал хрипеть. В медицинском кабинете его положили на кушетку. К этому моменту Алексей уже был без сознания. В 13:25, спустя больше чем 40 минут после того, как Алексею стало плохо, вызвали скорую. Когда Лисюк стал проводить Алексею кардиограмму, она уже показывала единичные сердечные колебания. Прибывшая через 10 минут скорая попыталась реанимировать Алексея, но безуспешно.
Власти сообщили о внезапной остановке сердца, оппозиция и правозащитники о политическом убийстве. Юлия Навальная заявила, что ее муж был отравлен в колонии в феврале 2024 года. По ее словам, к такому выводу пришли 2 лаборатории, анализировавшие биологические материалы.
Но есть главное, что нам удалось. Еще в феврале 2024 года мы смогли получить и надежным способом переправить за границу образцы биологических материалов Алексея. Лаборатории, по крайней мере, 2 стран, независимо друг от друга, провели исследование этих образцов. Лаборатории 2 стран пришли к выводу – Алексей был убит, а именно отравлен. А что дальше? Я не знаю. Гражданин России – убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет.
Итак, по словам Юлии Навальной, 2 независимые лаборатории в разных западных странах подтвердили – Алексей Навальный был отравлен. Однако детали экспертиз вдове политика не сообщили. По ее словам, из-за политических соображений специалисты отказались раскрывать данные. Химик Вил Мирзаянов в начале 90-х участвовал в засекреченной советской программе по созданию новичка. В интервью телеканалу «Дождь» высказал свое предположение о том, каким именно ядом могли убить Навального.
Против Навального не было использовано нервно-паралитическое отравляющее вещество, ну, типа новичков и других. Почему? Потому что они все уже находятся в списке Конвенции по запрету химического оружия. Таким образом, остается одна самая версия, что здесь было использовано новое вещество на основе нового, ну, известного, конечно, класса соединений, например, карбаматов, которые используются в настоящее время как инсектициды и весьма очень даже эффективно. Среди них есть такие соединения, которые именно вызывают паралич и конвульсии, похожие при отравлении органофосфорными отравляющими веществами. Ну, поэтому остается еще продолжение этой версии. Когда нашли это соединение, относительно новое, неизвестное, то, естественно, разведки, прежде всего, военная разведка Соединенных Штатов всегда берет это под свой контроль. Под интересным предлогом, что, мол, если опубликовать, то могут использовать террористы. Ну, это, конечно, смешной предлог. Таким образом, здесь моя версия, было использовано новые, неизвестные пока отравляющие вещества, скажем, на основе карбаматов.
Кто мог отравить Навального? В 2020 году сам Алексей Навальный нашел своих отравителей. Журналисты Bellingcat и Insider установили, группа сотрудников ФСБ, связанных с секретной лабораторией по боевой химии, сопровождала политика в его поездках. Сам Навальный, представившись помощником секретаря Совета Безопасности Патрушева, позвонил одному из участников операции и получил прямое признание. Новичок нанесли на его одежду. Это расследование и скандальное видео декабрьского звонка взорвали интернет. Десятки миллионов просмотров и прямое доказательство участия спецслужб в покушении. Во втором случае, в феврале 24 года, когда Навальный погиб в колонии, расследования уже не было. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело, несмотря на заявления семьи и международное давление. Ни одна экспертиза так и не была проведена. Фактически власти закрыли тему, свели ее к естественной смерти. Хотя оппозиция и правозащитники настаивают. Это была вторая, доведенная до конца попытка отравления. Но кто мог это сделать? Экс-менеджер ЮКОСа Владимир Переверзин, проведший 8 лет в российских колониях, в том числе в условиях, похожих на те, где содержался Навальный, исключает версию о том, что к этому причастны заключенные. По его словам, такие действия возможны только с ведома начальства колонии.
Обычный вертухай тоже не мог этого сделать. То есть, скорее всего, это сделал специально обученный или специально доверенный человек, поскольку эта колония находится вообще в отдалении, и любое новое лицо, оно сразу бросается в глаза, сделал один из каких-то сотрудников колонии. Я думаю, что, скорее всего, это мог сделать какой-нибудь оперативник. А поскольку за ним следили 24 часа в сутки и записывали, такая миссия выпала на какого-либо поставленного оперативника. Я думаю, что это мог сделать замначальника колонии по оперативной работе или даже начальник колонии, тот, кто имеет право, скорее всего, оперативник. То есть такими делами занимаются опера.
Юлия Навальная опубликовала фотографии, которые, как утверждается, были сделаны в камере Алексея Навального в ШИЗО колонии в Харпе на Ямале в день его смерти 16 февраля 2024 года, но записи видеокамер из колонии нет. Она также сообщила о показаниях 5 сотрудников колонии, дежуривших в день смерти Навального, и с их слов реконструирует последние минуты жизни своего мужа.
Камеры. Записи с камер. Вы знаете, что каждый шаг Алексея на протяжении этих 3,5 лет постоянно снимали на видео. С нескольких камер. Когда он спал, когда он шел в туалет, когда он был на прогулке, когда он встречался с адвокатами. Постоянно. Но записей последнего дня его жизни как будто бы не существует. Но у нас есть фотографии. Я их вам сейчас покажу впервые. Это та самая камера, номер 16, в которой умирал Алексей, в которой ему было плохо, в которой его рвало, в которой он лежал на полу и стонал от боли, в которой он бился в судорогах, пока старший прапорщик Александр Белич запирал сначала решетку, а потом и дверь и убегал, чтобы не видеть того, что внутри происходит. А видеозаписи нет.
Основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова убеждена, рано или поздно станет известно, кто и как убивал или отравлял Навального. Люди, которые могут дать показания, живы, но пока молчат.
Первый круг – это люди, которые точно знают, что произошло. Их человек 5, а может быть 4, включая Путина. То есть это исполнитель, это его руководство, скорее всего, в ФСБ. Это, скорее всего, еще куратор из админчики. Это Путин. Пока 4. Ну, смотрите, я бы взяла бы 4,5. Полную картину. И максимально из гуляющей списка 1, списка 2 знает еще начальник зоны. Он знает свою часть, но уж она у него больно большая. Потому что, ну, во-первых, он знал, как организовать зачистку. Конечно, у него были прикомандированные люди, которые ему помогали. Но он знает прикомандированных людей. И знает, что они ему говорили, как все организовать. Самое-то главное, он организовал пропуск в зону исполнителя. И потому что, ну, паспорт он на проходной не показывал. И, может быть, он не знает о его ведомственной принадлежности, может быть, догадывается. Может быть, он не знает его фамилии, потому что у меня было 40 фамилий, у меня было 7 паспортов, да, это как в известной песне. Он его видел. Он его видел, и он понимает, когда он пришел, зачем он пришел, когда ушел. Эти вещи он знает, конечно. И есть большой круг. Большой круг. Со всеми этими скорыми, со всеми этими прапорщиками, с людьми, которые вынимали камеры, которые несли их в сейф, с врачом судмедэкспертизы.
Если допустить, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом, то логично предположить, лаборатории, о которых говорит его вдова, находятся в странах Запада. Но почему они отказываются раскрывать результаты экспертиз, неизвестно. Какие именно политические соображения мешают назвать вещи своими именами, тоже остается без ответа.
Если им чего публиковать вообще... У меня нет каких-то данных, которые говорят о том, что у них есть сенсационные материалы, которые нужно опубликовать. Потом, если речь идет о каких-то независимых лабораториях, это одно дело. Если, скажем, об официальной экспертизе, другое дело. Такого, ну, я не знаю, по-моему, даже в Европе уголовное дело не возбуждено по факту убийства Навального. Если есть какая-то такая лаборатория независимая, в которую отдали биоматериалы Навального, для проверки. Ну, может быть, там ничего не обнаружили. Я не знаю.
Тем временем Государственная Дума денонсировала Европейскую конвенцию против пыток. Это не юридический шаг, а политический жест. Кремль официально заявил, мы больше не притворяемся. Теперь пытки в России не нарушение, а часть системы с одобрением сверху. А кто сверху? Путинская команда – это прежде всего люди, которых он знал по Ленинграду или по работе в спецслужбах. Проверенные на верность, без лишних амбиций, с полной лояльностью к нему лично. Они составляли костяк кремлевской элиты все годы правления Владимира Путина. Игорь Сечин, Сергей Иванов, Николай Патрушев, Дмитрий Казак, Дмитрий Медведев, Евгений Пригожин, братья Ротенберги. На этой неделе стало известно о том, что Дмитрий Казак покинул администрацию президента. Как и почему меняется ближний круг Владимира Путина на 26-й год его власти в нашем сюжете.
Путинская элита стала меняться постепенно. За несколько лет до полномасштабной войны в 22-м году в окружении Путина стало появляться все больше людей со специфическим военным и спецслужбистским прошлым. Например, Алексей Дюмин, руководящий эвакуацией бывшего президента Украины Януковича. За эту операцию Дюмин получил пост губернатора Тульской области. Первым системным либералом, покинувшим ряды так называемых путинских элит, стал Анатолий Чубайс. В конце 22 года ушел и Алексей Кудрин, бывший министр финансов и глава счетной палаты. Их места заняли люди, полностью разделяющие линию Кремля по войне и конфронтации с Западом. Основное ядро путинской команды сохранялось и консолидировалось вокруг президента. По данным Bloomberg, глава Центробанка Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку после начала боевых действий, но Путин ей отказал. Владислав Сурков, некогда серый кардинал Кремля и архитектор политики на украинском направлении, лишился должности еще в 2020 году. Однако до войны сохранял некое влияние как идеолог. Близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за смены курса на украинском направлении. Самым неожиданным ударом по Путину лично стала измена Евгения Пригожина, его давнего приближенного, друга и соратника. Пригожин долгие годы был поваром Путина и создал ЧВК «Вагнер». Пригожин придумал и реализовал схему, которая позволила Кремлю не объявлять полномасштабную мобилизацию в самом начале. Вербовка зэков в обмен на жалование и помилование.
Нам нужны ваши криминальные таланты.
В итоге даже правозащитники признавали, что тюрьмы опустели. К 2023 году между Пригожиным и Министерством обороны разгорелся острый конфликт. В резкой форме он публично обвинял министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в провалах, в коррупции и в том, что войскам не хватает боеприпасов.
У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Обозлившись на бездействие Кремля, он пошел со своими бойцами и танками на Москву. Путин молчал до утра и в итоге выступил с обращением, назвав происходящее мятежом и ударом в спину.
А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране.
После интенсивных переговоров вечером 24 июня Пригожин согласился остановить колонны и вернуть их в лагеря, а Кремль пообещал прекратить в отношении него уголовное дело за мятеж. Через два месяца частный самолет Пригожина разбился при загадочных обстоятельствах в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли. После истории с Пригожиным Путин усомнился и в безупречности своего давнего друга Сергея Шойгу. А ведь это был верный соратник по рыбалке и охоте. Серия военных неудач от проваленного блицкрига до затяжного противостояния на фронте и телеграмм Пригожина заставили Путина к нему присмотреться. После ликвидации Пригожина в Минобороны тоже разразился крупный коррупционный скандал. Выяснилось, что один из заместителей Шойгу, генерал Тимур Иванов, замешан в масштабных хищениях и роскошной жизни на ворованные средства. Этот скандал стал детонатором для отставки самого Шойгу. Как отмечала пресса, многолетняя коррупция в армии была ни для кого не секретом, но ее внезапное вскрытие означало, что решение об устранении министра уже принято.
Хочу поблагодарить Сергея Кузьминовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству вооруженных сил. Сергей Кузьминович переходит на другую работу, вы знаете об этом. Он будет секретарем Совета Безопасности. Это конституционный орган, который формируется президентом. Его задачами является оказание содействия главе государства в руководстве всей силовой составляющей государства. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут.
В середине 24 года Путин лишился двух ключевых героев войны. Пригожина из-за измены и Шойгу из-за утраты доверия и претензий к его работе. Долгое время единственным крупным кремлевским функционером, кто негласно выступал против войны, оставался заместитель главы администрации президента Дмитрий Казак. Старый соратник Путина, курировавший украинское направление еще 21 февраля 2022 года на закрытом заседании Совбеза Российской Федерации, высказался против начала военных действий. После вторжения Казак пытался вести переговоры с Киевом. По информации Reuters, он добился предварительных уступок, и Украина была готова отказаться от вступления НАТО ради мира. Однако Путин отверг этот план и выбрал продолжение войны.
Я хотел просто ответить на вопрос по поводу присоединять, не присоединять Донбасс. Что делать с этим дальше? Как использовать его в переговорах с Западом? Потому что это такая очень серьезная проблема.
Ну и что? Давайте мы сейчас вот ограничимся пока вот вашим выступлением.
Да, потом, да.
Казак, по данным источников из администрации президента, был разочарован и хотел уйти еще тогда, но остался в Кремле, вероятно, полагая, что сможет пригодиться для дипломатических миссий. В реальности же его влияние стремительно падало, но Казак продолжал формально числиться замглавы администрации президента до сегодняшних дней. 18 сентября Путин подписал указ о его увольнении. Дмитрий Песков подтвердил, что Казак сам попросил освободить его от должности.
Я ее называю избавляться от тех людей, которые умеют разговаривать с ним на «ты». Он это, великий человек, национальный лидер, и тут, значит, какие-то люди вдруг говорят ему: «Володя, нет, пошел на» или «Володя, ты не прав».
Однако детали этой отставки вызывают вопросы. Еще в августе Путин окончательно обнулил полномочия Казака, упразднив курируемое им управление администрации президента по сотрудничеству с зарубежными странами и приграничному взаимодействию и передав их функции первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Любопытно, что в опубликованном указе просто говорится освободить Дмитрия Казака от должности без привычной преддобровольной отставки формулировки по его просьбе.
Со мной на связи политолог Станислав Белковский. Станислав, я вас приветствую.
Категорически приветствую, момент. Рад видеть и слышать.
Взаимно. Отставка Дмитрия Казака не сенсация. Система избавляется от лишних или сам ушел пока цел?
Отставка Дмитрия Николаевича Казака ни на что, разумеется, в российской политике не влияет. Видимо, он был достаточно скептично настроен и к полномасштабному вторжению РФ войск в Украину, поскольку добивался имплементации Минских соглашений практически нереалистичной в тех условиях и на тех основаниях. А затем был не вполне согласен с коррективами в принципе постсоветской политики Владимира Путина, в том числе на молдавском направлении, где инициативу перехватила семья бывшего генерального прокурора Юрия Чайки, тесно связанного по бизнесу с некоторыми ключевыми фигурами политики в Молдове. Поэтому противоречия накапливались, и Дмитрий Казак остался практически без полномочий. И на такой должности без полномочий он мог сидеть еще вечно, поскольку личного доверия к нему Путин не утратил. Казак был и остается его очень давним другом и соратником. Но, видимо, Дмитрий Николаевич в свои 66 решил, что пора бы уже заняться чем-то другим, чем просто протиранием кресла в администрации российского президента. Преувеличивать значение этого факта я, разумеется, бы не стал. Более того, Казак даже не выпадает из путинской команды. Он остается где-то на орбите. Нечто подобное произошло уже N лет назад с Алексеем Кудриным, еще более ценным членом путинской команды, который, да, уже не занимает давно тех высоких постов, которые занимал, остается другом Путина, но есть вещи, которые Путин прощает не до конца. А именно некорректное поведение в критической ситуации, как это было с Кудриным, обрушившимся на путинское решение сделать Дмитрия Медведева премьером после рокировки 24 сентября 2011, так и сейчас, когда Казак не скрывал свои некоторые фронды по украинскому и постсоветским вопросам в целом. Но некоторые западные аналитики говорят, что вот надо было убрать Казака, чтобы продолжать войну с Украиной. Конечно, это не так. Независимо от кадрового состава кремлевской администрации, Путин будет продолжать свою войну с Украиной до того, что он в состоянии, которое он считает победным концом.
Я напомню, что Дмитрий Казак, он родом с Украины. Он родился на территории Украинской Советской Социалистической Республики. Скажите, Станислав, каково сегодня настроение путинского окружения?
Путинское окружение, во всяком случае, большая часть была бы, безусловно, заинтересована в скорейшем прекращении украинской войны. Но не по историческим и не по гуманитарным соображениям, не из жалости к гибнущим россиянам и украинцам, а, конечно, из-за санкций. Они рассчитывают на то, что когда война закончится, можно будет поставить вновь вопрос о снятии санкций, по крайней мере, персональных, с большинства из них. Но повлиять на поведение и решение Путина в этом блоке вопросов российские элиты не могут. Это его персональная война, и он твердо уверен, что он должен дожать Украину. Что такое дожать? Это значит аннексировать, ну, завершить аннексию, добиться формального признания РФ юрисдикции над теми регионами, которые он уже внес в российскую конституцию, после чего все-таки поменять власть в Киеве на лояльную себе Путину. То есть реализовать тот сценарий, который был прежде воплощен в тех или иных формах и вариантах сначала в Чечне, а потом в Грузии. Путин, как индуктивист, который любит повторять сценарий, удавшийся в прошлом, рассчитывает на нечто подобное и применительно к Украине. Украина должна стать кремлевской. И пока он этого не добьется, он не отойдет от этой темы, независимо от позиции каких бы то ни было фигур в собственном окружении.
Тогда дожмет ли Путин своими провокациями вялый Запад, который оказался не готов к дроновым атакам Кремля?
Запад не готов, ну, в данном случае мы имеем в виду не Запад в целом, а Европу, Евросоюз и европейские страны НАТО, которые действительно не готовы к современной войне в военном смысле, поскольку выяснилось, что нынешняя война – это война дронов, а системы ПВО Запада рассчитаны еще на прежние реалии, и европейским странам нужно срочно приводить свою военную реальность в соответствии с требованиями современной войны, той, которая происходит сейчас в Украине уже 3,5 года. Но еще больше у Единой Европы психологических проблем, потому что сегодняшний европеец абсолютно не готов воевать. Как показывают все социологические опросы, менее 20% жителей крупнейших стран Европы, особенно не граничащих непосредственно с РФ, таких как Германия, Франция, Италия, готовы взять в руки оружие, чтобы умирать за отечество. Самого этого нарратива в европейской голове давно уже нет. Да и сам Евросоюз, многие иронизировали некоторое время назад, когда Евросоюз получил Нобелевскую премию мира, но на самом деле он ее вполне заслуживал, поскольку Евросоюз – это и есть нарратив мира. Это прекращение навсегда войн, которые раздирали Европу на протяжении тысячелетий, включая две мировые войны, которые зарождались и в основном происходили именно в Европе. И вот теперь Европа без войны, и вдруг возникает мощная угроза с Востока вновь. Вот совершить этот психологический переход очень сложно, а еще сложнее смириться и сжиться с мыслью, что Соединенные Штаты Америки больше не друг и не гарант безопасности, а просто сила, отделенная океаном не только от Европы, не только океаном географическим, но и океаном ментальным. США снова начинают концентрироваться на себе и не просто их будет убедить вмешиваться в европейские дела, так как это было в биполярном мире после Второй мировой войны и в однополярном американцентричном мире, который возник на руинах Берлинской стены по окончании Холодной войны, но сейчас приказал долго жить, отражением чего не причиной, а отражением чего является политика и политическое поведение Дональда Трампа. Поэтому Европе нужно мобилизовываться, нужно взбодриться, нужно вернуться к основаниям собственной идентичности, в центре которой, разумеется, христианство, нужно провести значительные экономические реформы, связанные с дерегулированием и уменьшением роли евробюрократии. И в Европе так иначе придется это делать, если она хочет по-настоящему обрести готовность к войне с РФ. А единственный способ предотвратить войну – это быть к ней полностью готовым. Тогда Путин не нападет. Вместе с тем Путин, одним полушарием мозга грозя Европе войной, другим все же намекает, что нужно восстановить отношения, и Европа, если вернется к дешевым российским энергоносителям, ей полегчает. Вместе с тем Путин рассчитывает на то, что в Европе, в крупнейших европейских странах, в ближайшие годы главный ресурс, которого у Путина точно больше, чем у многих, это время. Он никуда не торопится, у него нет демократических выборов, электоральных циклов и так далее. Придут власти силы, которые будут лояльны Москве. Ну, типа АФД в Германии или Reform UK в Великобритании. Хоть Великобритания не в Евросоюзе, но в Европе-то она остается. И в последнее время намечается даже некоторое обратное сближение Лондона и крупнейших стран континентальной Европы. Именно поэтому министр иностранных дел РФ Лавров на днях сказал, что Кремль отказывается от термина «недружественные государства» и «недружественные страны» и переходит к термину «недружественные правительства», намекая на то, что вот переменится власть в Европе, и будем тогда снова дружить. А единственный способ для Европы вернуться на путь процветания – это примириться с Кремлем и снять военную угрозу таким путем.
Вы упомянули Трампа. Он обиженно в Лондоне заявил, что Путин его подвел. Как долго Путин сможет манипулировать американским президентом?
Достаточно долго, до бесконечности. Поэтому Трамп, надо понимать, троллит, как это принято сейчас говорить, своих былых европейских союзников, которые остаются его союзниками лишь формально. Ясно, что США более не являются гарантами безопасности ни континентальной Европы, ни Великобритании, и не готовы нести расходы с этим сопряженные в прежнем объеме уж точно. Трамп хочет заключить с Путиным пакт, касающийся в первую очередь природных ресурсов Российской Федерации, в частности месторождений лития и редкоземельных металлов, с тем, чтобы снизить зависимость в этой сфере от Китая, а также по всему комплексу вопросов Арктики, от Северного морского пути, как определенный с учетом перспектив глобального потепления альтернативе Суэцкому каналу, каковым он сейчас рассматривается, до строительства дата-центров в приарктической зоне в России, например, на Кольском полуострове, для этого есть необходимая инфраструктура, включая энергетическую. Она объективно не хуже, а то и лучше, чем, скажем, в Великобритании, где сейчас тоже будут строиться на американские деньги дата-центры к северу от Лондона. Просто у него гвоздем в сапоге сидит украинская война. Не положив ей конец, Трамп не может перейти к полномасштабному, публичному и легальному сотрудничеству с Путиным, к чему он, безусловно, стремится.
Если вы смотрели интервью с Пугачевой, вот какой эффект вы видите от 20 миллионов просмотров?
В политическом смысле никакого. Алла Борисовна, то есть я смотрел, разумеется, это очень-очень мощный документ эпохи, показывающий, что самая популярная артистка нескольких десятилетий занимает очень четкую антивоенную, антитоталитарную позицию, что, безусловно, морально важно. Но даже на пике своей популярности, там, в 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века, Алла Борисовна никогда не была политической фигурой. Ее гигантская популярность не конвертировалась в какие-то ни было политические процессы и результаты. Она была, помимо артистического своего призвания, конечно, важна как образец свободомыслия и бесцензурного текста. Таким и она и остается. Но, к сожалению, я не думаю, что это интервью как-то повлияет хотя бы в минимальной степени на внутриполитическую ситуацию в РФ, которая стала полноценным тоталитарным государством, где Путин добился очень важного – полной деполитизации людей, тотальной атомизации российского общества, которая не позволяет россиянам объединяться даже для защиты своих жизненно важных интересов, ну а на случай любых взбрыков и отклонений существует мощнейший репрессивный аппарат.
Этим же можно объяснить то, что чиновники, Кремль особо не комментируют выступление Пугачевой.
Разумеется, поскольку есть путинский принцип, согласно которому, комментируя то, что тебе не нравится, ты его популяризируешь. Этого делать нельзя и не надо.
Подводя итог нашей почти 30-минутной беседы, я хочу все-таки вас спросить, и, если можно, короткий ответ. Почему Путин не хочет заканчивать войну?
Потому что он уверен, что он победит. А поскольку он находится на пороге физического бессмертия, времени для достижения этой победы у него сколь угодно много, в отличие от его оппонентов.
Спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
Большое спасибо, Мумин. До встречи в мировом эфире.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.